Глава 27. Княгиня Софья Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто ее не видал в этом непоэтическом отправлении. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила похитоску. Княгиня Софья Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами. Говорили дурное про ее отношения с доктором. Нехлюдов прежде забывал это, но нынче он не только вспомнил, но когда он увидал у ее кресла доктора с его намасленной, лоснящейся, раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно. Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помешивал кофе. На столике стояла рюмка ликера. Мисси вошла вместе с Нехлюдовым к матери, но не осталась в комнате. «Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне», — сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову таким тоном, как будто ничего не произошло между ними. И, весело улыбнувшись, неслышно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты. «Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте», — сказала княгиня Софья Васильевна, своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную, улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие. «Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем», — сказала она по-французски. «Да, это правда», — сказал Нехлюдов. «Часто чувствуешь свою не... чувствуешь, что не имеешь права судить». «Как это верно!» — как будто пораженная истинностью его замечания воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику. «Ну, а что же ваша картина? Она очень интересует меня», — прибавила она. «Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас». «Я совсем оставил ее», — сухо отвечал Нехлюдов, которому нынче неправдивость ее лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным. «Напрасно. Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант», — сказала она, обращаясь к Колосову. «Как ей несовестно так врать», — хмурясь думал Нехлюдов. Убедившись, что Нехлюдов не в духе, и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения, и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его суждений, пыталась защищать автора драмы, но тотчас же или сдавалась, или находила среднее. Нехлюдов смотрел и слушал, и видел и слышал совсем не то, что было перед ним. Слушая то Софью Васильевну, то Колосова, Нехлюдов видел, во-первых, что ни Софье Васильевне, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга. А что, если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла. Во-вторых, то, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян. Не так пьян, как бывают пьяные, редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяные люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормальном, возбужденно довольном собою состоянии. В-третьих, Нехлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно, через которое до нее начинал доходить косой луч солнца, который мог слишком ярко осветить ее старость. «Как это верно!» — сказала она про какое-то замечание Колосова и пожала в стене у кушетки пуговку звонка. В это время доктор встал и, как домашний человек, ничего не говоря, вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор. «Пожалуйста, Филипп, опустите эту гордину», — сказала она, указывая глазами на гордину окна, когда на звонок ее вошел красавец-лакей. Нет, как ни говорите, в нем есть мистическое. А без мистического нет поэзии, — говорила она, одним черным глазом сердито следя за движениями лакея, который опускал гардину. Мистицизм без поэзии — суеверие, а поэзия без мистицизма — проза, — сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гардину. «Филипп, вы не ту гардину, у большого окна», — страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно жалевшая себя за те усилия, которые ей нужно было сделать, чтобы выговорить эти слова. И тотчас же для успокоения, поднося ко рту рукой, покрытой перстнями, пахучую дымящуюся пахитоску. Широкогрудый, мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и, слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорно и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал так расправлять гардину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме и поправить непонятливо и безжалостно тревожащего ее Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонек. «А черт тебя разберет, что тебе нужно!» — вероятно, внутренне проговорил он. Подумал Нехлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывала ему изможденная, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна. «Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина», — говорил Колосов, развалясь на низком кресле, сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну. «Но он переходит границы, да». «А вы верите в наследственность?» — спросила княгиня Софья Васильевна Нехлюдова, тяготя с его молчанием. «В наследственность?» — переспросил Нехлюдов. «Нет, не верю», — сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Также смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности. Но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его. Софья Васильевна смерила его глазами. «Однако миссия вас ждет», — сказала она. «Подите к ней. Она хотела вам сыграть новую вещь Шумана. Очень интересно». «Ничего она не хотела играть. Все это она для чего-то врет», — подумал Нехлюдов, вставая и пожимая прозрачную, костлявую, покрытую перстнями руку Софьи Васильевны. В гостиной его встретила Катерина Алексеевна и тотчас же заговорила. «Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе», — сказала она, как всегда, по-французски. «Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску», — сказал Нехлюдов. «Отчего вы не в духе?» «Позвольте мне не говорить, отчего», — сказал он, отыскивая свою шляпу. «А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды? А чего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, мисси?» — обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним мисси. «От того, что то была игра», — ответил Нехлюдов серьезно. «В игре можно. А в действительности мы так дурны, то есть я так дурен, что мне, по крайней мере, говорить правды нельзя». «Не поправляйтесь, а лучше скажите, чем же мы так дурны?» — сказала Катерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьезности Нехлюдова. «Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе», — сказала мисси. «Я никогда не признаюсь в этом себе, и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне, мы постараемся разогнать ваше дурное настроение». Нехлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше, чем когда-нибудь, было неприятно возить. Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Мисси дольше обыкновенного удержала его руку. «Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей», — сказала она. «Завтра приедете?» «Едва ли», — сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел. «Что такое? Как это меня занимает?» — говорила Катерина Алексеевна, когда Нехлюдов ушел. «Я непременно узнаю. Какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие. Он очень обидчив, наш дорогой Митя». «Скорее, дело, в котором замешана грязная любовь», — хотела сказать и не сказала Мисси, глядя перед собой с совершенно другим потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него. Но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура дурного тона, а сказала только: «У всех нас бывают и дурные, и хорошие дни». «Неужели и этот обманет?» — подумала она. «После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны». Если бы Мисси должна была объяснить, что она разумеет под словами «после всего, что было», она не могла бы ничего сказать определенного. А между тем она, несомненно, знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были неопределенные слова, но взгляды, улыбки, намеки, умолчания. Но она все-таки считала его своим, и лишиться его было для нее очень тяжело.